Слава Господу, мы продолжаем с вами. И следующий дар, о котором мы с вами поговорим, это дар чудотворения. Фактически, дар чудотворения – это проявление сверхъестественной Божьей силы для совершения чуда. Это такое, как превратить, например, воду в вино, воскресить мертвого и тому подобное. И дар чудотворения, он действует как раз-таки в сочетании с даром слова знания, даром слова мудрости и даром веры. В то время как мы говорили с вами, что дары исцеления могут действовать и без этих даров. Мы ничего можем даже не чувствовать, ничего не ощущать, не переживать, не иметь никакого вот движения внутри своего духа. И тем не менее, дары исцеления могут проявиться. Но если мы смотрим в Писании, как проявлялись дары чудотворения, то там присутствовало также наличие таких даров, как дара слова знания, дара слова мудрости и дара веры. Ну, давайте посмотрим с вами два таких примера. Пусть это будет Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 5 по 14 стих. Иоанна 5, Иоанна 6, с 5 по 14. Иоанна 6, с 5 по 14 стихи. И здесь написано так. Иисус, возведя очи, увидел, что множество народа идет к нему и говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Итак, вот оно первое. Он знал, что будет чудо. Он знал, дар слова знания, он знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: «У нас на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Пропустим несколько стихов. Иисус, 10 стих, 9 стих. «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Иисус сказал: «Велите им возлечь. Было же на том месте много травы, и так возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы, воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, кто сколько хотел, и насыть. И когда насытились, тогда сказал ученикам своим: соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. И собрали и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимся у тех, которые ели». И теперь 14 стих. «Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: это истинно тот пророк, которому должно прийти мир». То есть тот, о котором когда-то пророчествовал Моисей. Итак, мы видим здесь в 6 стихе проявление дара слова знания. Иисус, написано, знал, что хотел сделать. Иисус знал, что хотел сделать. Далее, 10-11 стих. «Иисус велел им возлечь, было же на том месте много травы, и так возлегло людей числом около 5000. Воздал благодарение, раздал ученикам». Это дар слова мудрости, знание, как решить вот данную ситуацию, как произойдет чудо, что нужно сделать, чтобы чудо произошло. Вот это, в этом водительство Божье, через дар слова мудрости. И также дар веры. Он раздал своим ученикам, и он сказал: идите и раздайте. И он сказал им, они пошли, раздали, и произошло чудо. В 13 стихе, 12-13 стих, происходит чудотворение, дар чудотворения. Ученики раздают, а в их руках это умножается. Или такой пример, как воскресение Лазаря. Евангелие от Иоанна, 11 глава, с 11 стиха. Вообще отрывок с 11 по 44, но мы не будем считать такой большой отрывок, а прочитаем некоторые стихи. Евангелие от Иоанна, 11 глава, с 11 по 44 стихи. «И сказал это им, сказав это, говорит им потом: Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его. Ученики его сказали: Господи, если уснул, то выздоровеет. Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо: Лазарь умер. Ему об этом никто не донес. Ему об этом никто не сказал, он не получал телеграмму, смс-ку, на почту не приходило письмо. Иисус знал это от Духа, дар слова знания. Иисус также знал, что произойдет чудо. Он знал, что произойдет чудо. Он говорит: я иду разбудить его. Хотя Лазарь умер, я иду разбудить его. Чудо произойдет. Знаете, когда действует дар чудотворения, тогда, ну, мы точно знаем, что чудо произойдет. Я помню, однажды в нашей церкви умерла девушка. Это было, только началась церковь, ее мама ходила в церковь, девушка была парализованная, и вот однажды она умерла. И я пришел на похороны, и когда мама увидела меня, у нее началась такая, знаете, вот, ну, фактически это была истерика, но она не выглядела, как она не билась в истерике, она говорила: посмотрите, посмотрите, нужно молиться за воскресение, нужно молиться за воскресение. Посмотрите, она как живая лежит. Я посмотрел, правда, у нее такие щечки розовенькие. Ну, фактически уже почти живая, только нужно добавить немножко молитву за воскресение мертвых. И знаете, я чуть было не купился. Но я понимал, знал вот те вещи, с которыми с вами делюсь. Если Бог не сказал, тогда как бы люди ни говорили, вестись не надо. Просто мама помазала румянами ей щечки. И вот оно так вот, она как такая вот, ну, не было вот этих трупных всех проявлений. И здесь вот мы видим, что Иисус, Он знал, Бог сказал Ему, Он знал, что нужно задержаться какое-то время. Если бы он задержался 2 дня, если бы он пришел на 2 дня раньше, он все равно бы не успел. Лазарь бы все равно умер, просто 2 дня был во гробе. А так Лазарь был 4 дня во гробе. Иисус, он был послушен Духу Святому. И когда Бог сказал задержаться, он задержался. Когда Дух Святой сказал «иди», он что сделал? Он пошел. И он знал, что будет чудо. И так дар слова знания. Он знал, что Лазарь умер, он знал, что Бог хочет его воскресить. Будет воскресение. И дальше, когда он подходит туда, мы можем считать, ну, давайте, может быть, с какого стиха? Ну, давайте начнем, может быть, с 29 стиха. Там Мария узнала и пошла к нему. Иисус еще не входил в селение, 30 стих, но был на том месте, где встретила его Марфа. Иудеи, которые были с ней в доме, утешали ее. И, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла плакать на гроб. И Мария, придя туда, где был Иисус, увидев его, пала к его ногам, сказала: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с ней иудею плачущих, сам воскорбел духом и возмутился. И знаете, вот эти стихи, начиная с этого стиха, с 33-го и далее, важно воспринимать также духовно. Я думаю, на теме молитвы вы разбирали, ну, наверняка вы разбирали этот отрывок, что там не было просто вот его душевная реакция. Увидел плачущий и сам заплакал. И люди подумали: ой, как он сильно его любил, и поэтому плачет. Но Иисус не просто плакал с плачущими. Иисус совершал определенную работу в духе. Там были и молитвы воздыхания, и молитвы стенания, и так далее. Мы не будем об этом говорить. Вы на теме молитвы наверняка должны были это разбирать. Иисус, и дальше мы читаем с вами с 33 стиха. Он воскорбел духом и возмутился. То есть он возмутился. Помните, о Павле говорится, что он возмутился, увидев такое обилие идолов. То есть это была реакция на дух смерти. Это не была реакция на слезы людей. Это была духовная реакция на присутствие духа смерти, на присутствие духа уныния, вот всего того, что там происходило. Он воскорбел, он сострадал, и он возмутился духом. И сказал: где вы положили его? Говорят ему: Господи, пойди и посмотри. Иисус прослезился. Это не были, я так думаю, это не были просто физические слезы, ну, как душевные слезы. Когда мы иногда молимся за людей, Бог дает нам переживать его чувства. Вот как подобно тому, как я рассказывал с Нежном, я слышал эти просьбы молитвенные об исцелении и плакал. И это не была моя душевная реакция. Это были те переживания, которые Дух Святой дал. Написано, Дух Святой стенает, Он ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Дух Святой, Он может плакать через нас, когда мы молимся за кого-то. И я верю, что это были вот эти слезы Духа Святого. Это не были слезы просто сочувствия и сострадания Иисуса его друзьям. Это были больше, чем эти слезы. Это были слезы, которые рождались в Духе. Иисус прослезился. Молитва плача, вы знаете, такой вид молитвы. Перескочил на другую главу, извините, сейчас возвращусь. И далее, когда, тогда иудеи говорили, смотри, как он его любил. То есть люди восприняли это душевно. Иисус плачет, потому что все плачут. Он плачет с плачущим. Но это, как я говорю, были больше, чем просто слезы. А некоторые из них сказали, не мог ли сей отверзший очи слепому сделать, чтобы и этот не умер. Иисус же опять, смотрите, скорбя внутренно, приходит ко гробу. То есть была вот эта внутренняя духовная работа. Тогда там то была пещера, камень лежал на ней. Тогда Иисус говорит, отнимите камень. И дальше 40 стих... не 40-й, а 43-й стих, сказал это, возвал громким голосом, «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам, погребальными пеленами. То есть произошло чудо, произошло чудотворение, воскресение мертвого. И здесь мы видим также, есть дар слова знания. Мы уже сказали, знание, что он умер, знание, что он воскреснет. Дар слова мудрости. И Иисус шел, и он знал, как это исцеление произойдет. Он совершал эту внутреннюю работу, когда он молился. Это была и молитва стенания, и молитва плача, скорбя внутренне, возмутился духом. Иисус прослезился, то, что мы говорим, молитва плача. И дальше действие дара веры, когда он, не возлагая рук, ничего, он просто провозглашает. Он говорит, как сказал смоковнице. Он говорит здесь, Лазарь, иди вон, и происходит чудо, Лазарь воскресает из мертвых. Итак, дар чудотворения, как правило, он проявляется только при наличии вот этих трех даров, дара слова знания, дара слова мудрости и дара веры. Бог сообщает нам о том, что он хочет сделать чудо, он говорит, как будет делать чудо, и он дает необходимую веру для совершения чуда. Без этих трех составляющих дар чудотворения, скорее всего, больше будет похож на, вернее, попытка воскресить из мертвых или сделать чудо будет больше похожа на религиозный фанатизм, чем на реальное действие Божьей славы, которое принесет Богу славу. И последняя группа даров, о которой мы с вами поговорим, дары провещевания. К ним относятся дар разных языков, дар истолкования языков и дар пророчества. Итак, дар разных языков. Дар разных языков. О нем написано в 1 Коринфянам 12:10. И появился этот дар в день Пятидесятницы. То есть Иисус, он не имел дара разных языков и также дара истолкования языков. Этот дар появился только с приходом Духа Святого в день Пятидесятницы, когда ученики были крещены Духом Святым. Раньше его не было на земле. Для чего это? Почему Бог дал нам свой язык? Потому что он таким образом поднимает опять-таки нас на свой уровень. Он разговаривает с нами не на нашем родном человеческом языке. Наш язык ограничен. Он разговаривает и на нашем языке, в том плане, что мы можем понимать его. Но наш человеческий язык, он ограничен и не может вместить всех божественных понятий. Помните, Павел, когда был восхищен до третьего неба, он говорит, слышал слова или изречения, которых человеку невозможно пересказать. Наш человеческий язык не апеллирует всеми божественными понятиями, не вмещает всех божественных понятий. Поэтому Бог дает нам свой язык. И таким образом общение с Богом на ином языке – это более интимное, близкое, хотя необходимо и общение и умом, и духом, и с пониманием, и на языках. Итак, чем языки не являются. Вот мы можем видеть здесь, чем DRYA – это дар разных языков. Вот в левой колоночке вы видите дар разных языков, а в правой – молитвенный язык и соответствующие местописания. Дар разных языков и молитвенный язык, внешне они могут похожими быть. Это не понятны не наш язык родной, это непонятные нам языки, которыми мы говорим. И это знамение, говорение, знамение крещения Духом Святым. Но дар разных языков, дар Святого Духа, отличается от молитвенного языка. Чем они отличаются? Они отличаются направлением, инициатором и понимающим. Направление. Дар разных языков. Мы говорим людям на незнакомом для нас языке, а в молитвенном языке мы говорим Богу, а не людям. 1 Коринфянам 14:2 написано, кто молится на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу. Не людям, а Богу. А когда апостолы получили крещение Духом Святым и заговорили разными языками, тогда люди, которые были там, они слышали каждый говорящих этих апостолов своими их наречием, их языками. То есть в соответствии с тем, кому направлено, тот и понимает. В молитвенном языке никто не понимает, потому что мы тайны говорим Богу, Бог понимает. А в даре разных языков, конечно же, Бог тоже понимает, но понимают также и люди. И инициатор. Дары Святого Духа, дар разных языков, как и все другие дары Святого Духа, мы говорили с вами, Дух дышит, где хочет. То есть это не наша инициатива, а это инициатива от Духа Святого. Мы можем молиться на ином языке, и Дух Святой может взять наши уста и наполнить, и проявиться дар разных языков. И мы можем заговорить на одном из присутствующих на земле языков. Причем в это время кто-то из присутствующих, скорее всего, понимает этот язык, потому что это направлено к людям. А дар, хотя не обязательно, но в таком случае будет тогда дар истолкования необходим. А вот что касается дара, не дара, а молитвенного языка, мы можем говорить как на одном из языков, которые присутствуют на земле, так и на ангельском языке. То есть на такого языка вообще не существует на земле. Итак, отличие дара разных языков от молитвенного языка в том, что они имеют разное направление. Дар разных языков – это к людям, молитвенный язык – к Богу. Инициатор в даре разных языков инициирует проявление дара – Бог. А молиться мы можем и сами, это не Бог инициирует. Мы захотели – молимся умом, захотели – на языках. Молитвенный язык мы сами инициируем. Павел говорит в этом месте Писания, которое я указал, когда я молюсь духом, дух мой молится, ум остается без плода. И также кто понимает, понимают люди, понимает Бог. Когда мы молимся на ином языке, мы даже сами можем не понимать. И, скорее всего, мы не понимаем. Итак, в этом есть разница, друзья. Сам говорящий языками также не понимает, что говорит. Вот там место Писания, которое я указал, 1 Коринфянам 14, 14-15 написано, что мой ум остается без плода. 14-14, да, мой ум остается без плода. Мой ум остается без плода, или другими словами, я не понимаю, о чем я молюсь. Некоторые говорят, ну послушай, что ты там говоришь, о чем ты там молишься? Ну ты же хоть сам понимаешь, о чем ты молишься? Нет. Апостол Павел об этом очень ясно за ним заявляет. Когда я молюсь на незнакомом языке, мой дух молится, а разум в этом не участвует. Я не понимаю, о чем я говорю. А тогда что, люди понимают? Нет. Когда я молюсь на незнакомом языке, люди не понимают. Это обращено не к людям, а к Богу. 1 Коринфянам 14:2, молящийся на незнакомом языке, говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. И в этом есть разница. А до разных языков фактически это можно сравнить со служением ослицы, которая остановила пророка, помните, Ваала, на несвойственном ей, но понятном пророку Ваалу языку. Она вообще и-а, обычно так ослица говорила. И вдруг она заговорила на языке, понятном Ваалу. Вот это фактически был такой прообраз дара разных языков. Я слышал историю в одном из городов Донецкой области, в одной из церквей произошло харизматическая такая история. Приехала одна женщина из Грузии. И она пришла в эту харизматическую церковь, а сама была из церкви, была спасена уже, но сама была в церкви, где не молились языками, где не приветствовалось это, не считали, что это не от Бога. И вот она пришла, побывала на служении, ей понравилось, Бог коснулся ее, и все бы хорошо, если бы не молитва на языках. И вот она пришла второй раз, третий, и как-то сомневалась, и уже решила было уйти из этой церкви, искать ту церковь, где не молятся языками. И в это служение пастор пригласил всех людей вперед для молитвы. И молясь за людей, он возлагал руки и молился языками. И вот так же он возложил руки на нее и молился языками. Просто молился языками. Но в конце служения эта женщина подошла и говорит: «Откуда вы так хорошо знаете грузинский язык?» Он сказал: «Я не знаю грузинский язык». «Ну как же вы не знаете? Ну вы когда молились за меня, вы сказали на грузинском языке, причем очень чисто так сказали. Почему сомневаешься?» «Почему сомневаешься?» Так, знаете, очень чисто так на грузинском языке. И он говорит: «Я не говорил такого, я просто молился языками». И для нее это было знамение, что это от Бога, потому что человек не знал грузинский язык, но Дух Святой взял его уста. И вот когда он молился молитвенным языком, он включил дар Святого Духа, дар разных языков. Причем сам пастор в это время даже не осознавал, что он говорит языками, что дар действует. Но это было для этой женщины ясное свидетельство, что это Бог, и это стоит принять. Или, например, этот дар истолкования, этот пример я приведу, когда буду говорить о даре истолкования, о Кеннете Хейгене, надеюсь, не забуду. Вот таким образом, дар Святого Духа, дар разных языков, он направлен к людям, и он сродни пророчеству, когда Бог использует уста человека и обращается через них к другому человеку на понятном для него языке. Но при этом язык этот может быть совершенно непонятен для самого молящегося или говорящего языками. Что же получили апостолы в день Пятидесятницы? Во-первых, они были крещены Духом Святым, следовательно, они получили молитвенный язык. Во-вторых, их понимали другие. То есть в этот момент, в момент крещения Духа Святого, они также получили и дар разных языков. То есть проявился, точнее, дар Святого Духа, дар разных языков. Но апостол Павел, он пишет о том, что также есть молитвенный язык. Это результат также крещения Духом Святым. Но когда мы молимся, мы говорим Богу. Никто не понимает. Мы говорим себе, мы говорим Богу. Мы назидаемся, а другие не назидаются, потому что не понимают, о чем мы говорим. Но это также имеет большое значение. И Павел говорит: «Я более всех вас молюсь языками». Итак, когда мы молимся языками, дар Святого Духа, дар разных языков, он также может включиться. Я помню однажды, когда первый раз это проявилось в моем служении, я до этого пророчествовал, но дар разных языков не проявлялся. Ну вот однажды, когда я вышел за кафедру проповедовать во время поклонения, я начал молиться языками, и вдруг мои языки изменились. И это было уже не просто такие языки: «Шила рабосум, превели кила рабру фулорому сунтуру лебели рикатара ла рабурштия». А это были такие языки, которые были похожи на какие-то слова, из которых состояли предложения. Ну, я не знаю, сколько получится так изобразить, но примерно так вот. «Шила рабру сунтуру кейты». Бастарулера крамосум трелеребе кития, рустампауру лекревала крайне, сонтуру лараброкосум тевери кая. Я просто на это обратил внимание. Я начал внимательно слушать то, чему вас учил. Начал слушать свой дух. Боже, что это происходит? Что это происходит в тот момент, когда вот почему изменились языки? И когда это происходило, вдруг в один момент я начал слышать слова, которые начали подниматься из моего духа. И здесь «дар разных языков» «дар разных языков» он начал сочетаться с даром истолкования языков. И это было как своего рода пророчество. Пророчество – это когда мы говорим слово в помазании, слово от Бога, и это направлено, и это на знакомом людям языке, причем и я это понимаю, и другие понимают, все находящиеся здесь понимают. вот дар разных языков с даром истолкования, он похож на пророчество в этом отношении. И вот как в тот момент проявилось, я обратил внимание, что языки изменились, это какие-то как предложения какие-то, как слова, из которых состоит определенные, составляют которые определенные предложения. Я начал внимательно слушать свой дух, и начали подниматься слова на моем языке, понятном. Я начал понимать, что это такое. И это было уже действие дара истолкования языков. Дара истолкования языков. Давайте поговорим с вами о даре истолкования языков. Дар истолкования языков. Он также, как я уже сказал, начал действовать после Пятидесятницы. Когда мы молимся на языках, то Дух Святой, Он носитель знания о Боге, Он закладывает в наш дух информацию, и истолкование языков – это фактически перенос вот этой информации в молитве Духом из нашего духа в наш разум. Когда мы молимся на языках, тогда разум остается без плода, молится наш дух, то есть мы не знаем, о чем молиться, а истолкование – это знание того, о чем ты молишься. То есть одно из того, как может проявляться дар истолкования языков, когда включается дар разных языков, и потом ты понимаешь, приходит истолкование, а может быть и не так, может ты просто молишься языками, и это не какой-то из языков, это не дар разных языков, это молитвенный язык, но ты понимаешь, о чем ты молишься, или у тебя есть побуждение определенное, в котором, или направление ты получаешь, в котором ты начинаешь идти. Давайте откроем с вами 1 Коринфянам 2, 11, 12. 2 Коринфянам 11, 12. Второе послание к Коринфянам. Первое послание Коринфянам, не второе, первое Коринфянам, вторая глава, 11-12 стих. «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога». Вот это то, о чем я вам говорю в отношении дара истолкования языков. Когда мы молимся на иных языках, наш дух, знающий наше истинное состояние, может быть, положение вещей, суть вещей, может быть, какие-то ситуации, которые нас ожидают, он раскрывает тайны Богу. Дух Святой вкладывает также в это время в наш дух ответы от Бога, информацию от Бога. О Боге, может быть, выход из ситуации, какое-то решение и так далее. И истолкование – это перенос вот этой информации из нашего духа в наш разум. Бог говорит не в наш разум, Он говорит наш дух. Бог есть дух, и соединяющийся с Господом есть один дух с Ним. И истолкование – это понимание того, что сказал тебе Бог в твой дух, когда ты молишься на языках. Фактически можно сравнить наш дух с кладовой, а разум с витриной. В кладовой всегда больше товара, чем на витрине. И истолкование – это вынесение вот этого товара из кладовой на витрину. Поэтому, когда не знаешь, что делать, молись на иных языках и слушай свой дух. Как проявляется дар истолкования языков? Как я уже сказал, ты можешь вдруг понимать, о чем ты молишься. Вот ты молишься на иных языках, и вдруг ты понимаешь, о чем ты молишься. Это может быть своего рода водительство. Вот ты не хотел о чем-то молиться, и вдруг приходит такое сильное желание об этом молиться. И это может быть также даром истолкования языков, потому что в это время твой дух уже, возможно, начал об этом молиться. И потом приходит истолкование, и ты начинаешь говорить словами своими. И так ты знаешь, о чем молишься. Это один из способов, как может проявляться дар истолкования языков. И наверняка многие из вас это чувствовали, даже не подозревали, что это мог быть дар истолкования языков. А также, когда мы говорим на языках к церкви, и ты знаешь, о чем говоришь. Или, например, кто-то говорит языками, а ты знаешь, что он говорит. Павел говорит, что если ты говоришь в церкви языками, тогда молись о даре истолкования. Или должен быть человек, который это истолкует. И такие ситуации я видел в служениях, когда, например, кто-то из присутствующих, служителей или не обязательно даже служителей, он говорит, и это не просто молитва на языках, это языки. И другой человек поднимается и дает истолкование. И так может проявляться также дар истолкования языков. Истолкование – это не дословный перевод, но передача сути послания. И вот здесь я хотел бы привести пример Кеннета Хейгена и еврейского раввина. Однажды Кеннет Хейген, он проводил служение в Израиле, и он молился духом и умом. Он просто молился духом и умом. «Клемара бробу лобору души валара кумбра сантая» – «Господь, ты великий, ты славный». Ты знаешь все, и нет тебе подобного. Сила рам бросту варала карам брундия. Как мы? Мы берем, молимся языком, духом, молимся умом, молимся языками, молимся с пониманием на своем языке. И вот то же самое делал Кеннет Хейген. Но потом к нему подошел раввин, и он сказал: «Где вы изучали арамейский язык?» И он сказал: «Я не изучал арамейский язык». «Ну как же? Вы говорили на арамейском языке, а потом говорили на своем языке, ну то есть на английском языке, и потом вас переводчик переводил на иврит». И Кеннет Хейген сказал: «Нет, я просто молился». И он рассказал ему, что это и есть дар Святого Духа. И это было толчком к тому, чтобы этот раввин уверовал в Иисуса и поверил в то, что написано в Новом Завете. Итак, вот мы можем видеть, как действуют дары Святого Духа, дар разных языков и дар истолкования языков. Казалось бы, зачем Бог это все взял и придумал? Разных языков. Ну, зачем это нужно вообще? А вот зачем. С одной стороны, это поднимает нас на его уровень, как мы уже сказали. С другой стороны, это может производить и вот такие чудеса, друзья. Это Дух Святой молится за нас, он ходатайствует. С другой стороны, это также и вот такие есть назначения, говорение на иных языках, как молитвенный язык, дара разных языков, как мы увидели, а также истолкование языков. И последний дар, друзья, который мы с вами рассмотрим, это дар пророчества. Дар пророчества. Можно сказать, что дар пророчества – это дар разных языков и дар истолкования языков, как я приводил в том примере о себе. Но это не обязательно. Можно и без дара разных языков и дара истолкования. А это может быть просто литься пророческое слово в помазании, которое Бог дает вот в данный момент времени для данной аудитории. Пророчествовать – это говорить Слово Божье в помазании, то есть говорить Слово Божье, которое сейчас говорит Бог. Если мы встречаем слово пророчество в Ветхом Завете на иврите, его можно перевести, это слово, как «вытекать» и «изливаться, как фонтан». А если мы читаем в Новом Завете, встречаем слово «пророчествовать», это слово можно перевести, как «говорить кому-либо от имени Бога» или «быть его оратором». Фактически, если соединить вот эти два значения на еврейском и на греческом языке, что означает пророчествовать, можно сказать так: Дух Святой настолько наполняет пророчествующего, что Слово Божье вырывается из его уст, как фонтан. Но одновременно это не означает, одновременно с этим это не означает, что мы не можем контролировать это. Библия говорит, 1 Коринфянам 14:32, что духи пророческие послушны пророкам. То есть мы можем дать этому выход, мы можем не дать этому выход. И дар пророчества, в даре пророчества, ты можешь понять, он также по-разному может проявляться. Но один из способов, ты можешь понять суть того, что пришло из духа в твой разум, и сказать это в помазании. Вот ты молишься, возможно, языками, и вдруг приходит понимание, вот определенная суть. Ты понимаешь, о чем ты молишься, и ты говоришь это в помазании. Но также ты можешь получить лишь направление или, может быть, несколько первых слов. Много раз бывало такое, я не получаю пророчество, а получаю, может быть, несколько первых слов, одно предложение, может быть, или направление. И если ты начинаешь говорить, просто доверяя Духу Святому, как бы идешь в этот поток, то дальше приходят следующие слова. И как в даре разных языков ты не знаешь, что ты будешь говорить, какое слово будет следующим, так порой и в даре пророчества. Иногда ты просто видишь направление, и ты вот в этом направлении начинаешь говорить, и Дух Святой дает тебе следующие слова, следующее предложение. А иногда ты не видишь направление, а ты слышишь, получаешь одно предложение, говоришь, и потом Дух Святой ведет тебя, и ты говоришь следующее, только сказал следующее, приходит следующее предложение, и ты следуешь за Духом Святым. И это не то, что ты придумываешь. Это не то, что ты цитируешь местописание или еще что-то. Это то, что просто рождается и течет, как фонтан, вытекает из твоего духа. Дух Святой обращается через уста пророчествующего к людям, к церкви, но на родном для них языке. В отличие от дара разных языков. Когда говорящий говорит на незнакомом для него языке, то этот язык знаком ему, а также тем, кому он говорит. Давайте посмотрим с вами 1 Коринфянам 14.3. 1 Коринфянам 14.3. Первое послание к Коринфянам, 14 глава, 3 стих, здесь написано так. «А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание, утешение». Итак, назначение пророчества. Назидание, увещание, утешение. Что такое назидание? Назидание может включать обличение, коррекция, может включать руководство к действию. Можно, если сравнить это со стройкой, убирается мусор, говорится, что нужно перестать делать, и вносится стройматериал, говорится, что нужно начать делать. Это назидание, это что-то, что тебя строит, что тебя корректирует, что тебя направляет, дает какое-то направление. Увещание – это ободрение. Это то, что поднимает тебя. То есть, например, назидание – это могут быть примерно такие пророчества, ну, примерно, как когда Бог говорит «я веду тебя и действуй вот таким образом, вот продолжай не сдаваться, продолжай делать то, что ты делаешь, потому что я с тобою, и это от меня». Вот Бог говорит тебе, или Бог говорит «перестань это делать и начни вот это делать». Это назидание, увещание, ободрение, поднятие тебя. Когда Бог, например, говорит «не бойся, я с тобою», «пойдешь ли через реки, они не потопят тебя, через огонь он не опалит тебя, я буду с тобою». Утешение – это когда Бог поддерживает тебя, он говорит «я тебя люблю», когда кажется, что он не любит. «Я с тобою, я не оставлю тебя», когда кажется, что оставил. Вот увещание – это ободрение, утешение – это когда Бог обнимает. То есть это вот что-то такое, что касается сердца человека. Это не просто какие-то слова, когда, знаете, вот наш друг пришел и похлопал нас по плечу. Это, конечно, здорово. Это, конечно, тоже может ободрять и поддерживать, и это здорово. Особенно, если друг пришел и говорит это в Духе Святом. Но когда ты слышишь пророчество, оно в твою конкретную ситуацию, оно к тебе вот обращено, ну, оно в десятку. Оно приводит тебя... ну, в особое состояние, оно приводит тебя в состояние Божьего присутствия. Вот как Петр, помните, написано, он вошел в выступление, и он услышал, Бог говорит. Вот это то, что ты слышишь, это Бог, это резонирует внутри тебя. И знаете, есть несколько способов, через которые действует дар пророчества. Это может быть в беседе. Помните, как я вам рассказывал, как один служитель, он говорил за наше здание, что, ну, за покупку, точнее, здания, что вы можете иметь здание. Даже в эти трудные времена Бог может вам дать здание. И потом, когда мы уже нашли здание и должны были заплатить, он говорит, вы можете взять без кредита, Бог может вам дать это. И это не были просто слова ободрения, но это были пророческие слова. Я не знаю, понимал ли он, чувствовал ли он в этом Дух Святой, или просто вот он ободрял. Но у меня это вызывало определенный отклик. Я слышал, я чувствовал, что это Дух Святой говорит, это пророческое слово. Это может также дар пророчества проявляться в проповеди. То есть мы можем просто беседовать, во-первых, и в беседе мы можем чувствовать. Вот помните, как я вам рассказывал, допустим, тогда на пляже, когда мы были с братьями, с Сергеем Крюковым, с Сергеем Быковым, мы общались, ели арбуз, я рассказывал о чем-то, что Бог делает в моей жизни, они, что Бог делает в их жизни. И когда я рассказывал о своем желании подать документы, написать программу, пособие и подать на гриф Министерства образования, Сергей Быков, он просто начал об этом говорить. Вот я не помню, он не говорил, так говорит Господь. Он говорит, знаешь, ты не сдавайся, вот Бог, он будет тебя использовать. Я вот просто это чувствую. То есть он почувствовал это помазание, он почувствовал побуждение это сказать. И я почувствовал, что в этом есть Бог. Вот просто, знаете, облако пришло, помазание пришло. Это может быть просто в беседе, это может быть в проповеди. Ты проповедуешь, и вдруг... Во время проповеди у тебя возникает желание говорить о том, о чем ты не планировал говорить. Может быть, говорить какие-то вещи, которые ты совершенно, или делать какие-то вещи, которые ты не собирался делать. Пророческие вещи. Я помню, однажды я вышел проповедовать, у меня была проповедь, и я сказал совершенно другую проповедь. Вообще я не подошел даже к той проповеди, которую я хотел сказать. И мне казалось, что то, что я говорю, это очевидные вещи, это ничего нового, это вообще никак для церкви не назидает, потому что тогда я еще был, знаете, начинающим проповедником, мне всякий раз хотелось что-то новенькое сказать, чем-то удивить людей. И в этот раз мне казалось, что все было не так. И потом подошел один человек, он первый раз пришел в церковь, он принял Иисуса тогда, и он говорит, ты знаешь, вот то, что ты говорил, это вот было просто для меня. Меня эти вопросы так сильно волновали, и такое впечатление было, как будто бы ты залез ко мне в голову и взял эти все вот мои вопросы, сомнения, смущения, и просто отвечал, и говорил, и говорил, и говорил. Я просто такое впечатление, что был ты и я, и вот ты говорил прямо передо мной, прямо для меня. И это дар пророчества. И я не говорил, так говорит Господь, я просто проповедовал, но Дух Святой, Он направлял эту проповедь. Поэтому второй способ, как может действовать и проявляться дар пророчества, это в проповеди. И третье, это также в молитве. Когда мы молимся за кого-то, и вдруг побуждение у нас сказать какое-то слово. Так говорит Господь, и мы говорим слово от Бога. Это также, как действует дар пророчества. И еще один момент, два момента, которые я хотел бы коснуться перед тем, как мы закончим, это, во-первых, как проверять пророчество. 1 Коринфянам 14, 29 написано так. 1 Коринфянам 14, 29. 1 Коринфянам 14, 29 написано так. «И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают». А прочие пусть рассуждают. То есть пророчество нужно проверять. Если в Ветхом Завете, когда люди говорили пророчество, как правило, они в десятку говорили, хотя мы видим примеры и говорили об этом с вами в прошлый раз, что пророки иногда допускали ошибки. Но или, будучи корыстными побуждениями движимыми, прямо говорили неправду и говорили, что Бог послал меня. И в Ветхом Завете были такие жесткие условия. Если пророк скажет слово, и оно не сбудется, его нужно было побить камнями. В Новом Завете эра благодати, и поэтому могут пророчествовать налево и направо, и за это ничего не будет. Но, то есть камни останутся на своих местах. Но Павел говорит церкви, чтобы мы не спешили вот прямо клевать на все, что говорит под грифом «так говорит Господь» выходит. Потому что иногда это не так говорит Господь. С другой стороны, важно, чтобы мы не уничижали пророчество. И об этом написано в послании к Фессалоникийцам, 1 глава, 5 глава, 1 послание к Фессалоникийцам, 5 глава, 1 Фессалоникийцам, 5 глава, с 19 по 21 стих. «Духа не угашайте, пророчество не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь». То есть не угашайте Духа Святого. Есть побуждение пророчествовать, пророчествуйте. Не уничижайте пророчество, даже если мы пророчествуем от счастья. Но все испытывайте, проверяйте. И хорошего, то, что проверено и прошло проверку, и это от Бога, того держитесь. Как проверять пророчество? Первое – сравнить со Словом Божьим. Соответствует ли это Слову Божьему? Я об этом говорил, поэтому не будем останавливаться. И второе, я также об этом говорил, проверять, коснулось ли это духа человека. Если этого нет, не нужно вталкивать это пророчество в человека или вталкивать в себя то пророчество, которое говорит человек, а это никак не откликается в твоем сердце. Тем более, если пророчество вызывает какой-то дискомфорт, напряжение, наоборот, антагонизм какой-то. Еду Господень, там свобода. Даже обличение приносит сначала печаль, а потом приносит свободу и радость. Более того, за лжепророчеством могут стоять не просто плоть человека, но могут стоять лживые духи. И если ты чувствуешь в это время какой-то как удар в дух, эти вещи не нужно принимать. Более того, нужно еще и разрушить эти пророчества, просто связать силу этих неправильных слов, чтобы это не сбылось. Как написано, ни одно орудие, сделанное против тебя, не сбудется. И всякий язык, состязающийся с тобой на суде, дьявол использует людей, чтобы давать лжепророчества. И мы можем это принимать, мы можем не принимать. Мы принимаем то, что от Бога, соображая духовное с духовным. То, что мы слышим вроде как духовное, с нашим духовным. Есть ли свидетельство Духа Святого? Дух ли Святой, Дух, живущий в нас, принимает это, резонирует это или нет? Если нет, тогда нет. Если да, тогда принимаем. И последнее, что я хотел сказать, это отличие пророчествующего от пророка. Мы можем видеть здесь, на этом слайде, что пророк и пророчествующий – это разные несколько, разная квалификация. Пророчество – это дар духа, а пророк – это дар служения. Если у вас еще не было темы дары служения, я думаю, она будет, вы больше будете говорить о служении пророка. Вот пророк, он говорит, как раз-таки он оперирует такими дарами, как дар слова знания, дар слова мудрости, знания будущего. А пророчествующий, он не оперирует этими понятиями. Он пророчествует, он говорит людям назидание, увещание и утешение. Но он не говорит о будущем. Например, ну, я дам вам это местописание, вы сможете дома открыть, посмотреть. Деяния апостолов, 21 глава, с 8 по 11 стихи. Деяния 21 глава, с 8 по 11 стихи. Там Филипп, вернее, не Филипп, а Павел гостил у Филиппа, и у него были пророчествующие 4 дочери. Они пророчествующие были. Но потом туда пришел пророк Агав, и Павел много гостил у Филиппа. Но когда пришел пророк Агав, он сделал с поясом Павла вот то, о чем мы с вами читали уже. Связал ноги и сказал, вот так свяжут в Иерусалиме ноги того, чей этот пояс, иудеи. И это говорилось о будущем. Это был дар слова знания, дар слова мудрости. И пророчествующие дочери, они ничего такого не сделали для Павла. То есть они не говорили о будущем. В этом разница пророчествующего от пророка. Пророчествовать также может каждый, и это записано в 1 Коринфянам 12 главе 31 стихом. 1 Коринфянам 12:31. Там говорится, что вы все можете пророчествовать. Вы все можете пророчествовать. Извините, я неправильно сказал. 12:29 и 12:31. Пророчествовать могут все. 1 Коринфянам 12:29 и 12:31. А пророки не все. Там написано, все ли пророки? Риторический вопрос, который подразумевает в себе ответ. Нет, не все пророки. Пророчество – дар духа. Пророк – дар служения. Это духовная профессия. Пророки не все. Пророчествовать могут все. Пророчествующий говорит назидание, увещание и утешение, а пророк говорит о будущем. В этом различие. Итак, дары Святого Духа – это то, что дано каждому из нас. И я рассказал вам о том, что они из себя представляют, как они действуют. И ревнуйте, достигайте любви и ревнуйте о дарах духовных. Каждый из вас, даже если в чем-то дары начали проявляться – они могут проявляться в большей мере, потому что Дух Святой живет в нас безмерно. Господь, я молюсь и провозглашаю во имя Иисуса Христа, что ты, Святой Дух, живешь в каждом из моих братьев и сестер. И я молюсь, чтобы то слово, которое я проповедовал, то учение, которое они получили, чтобы они приняли, растворили это верой, и это стало плотью в их жизни. Боже, Ты наставляешь нас на всякую истину, Ты напоминаешь все, чему Иисус нас учил. И я молюсь, чтобы это учение о дарах Святого Духа, оно стало практикой и жизнью, и приносило бы славу Тебе в жизни и служении каждого из моих братьев и сестер во имя Иисуса. Благословляю вас, братья и сестры, с миром Божьим. Спасибо вам за то, что ваши сердца такие открытые.